вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня Елена Сенина. Лена, добрый день.
Добрый день.
Лен, ну о чем сегодня мы будем говорить в нашей программе?
Мы с удовольствием обсудим с вами интересующие вас вопросы в сфере, ну, пожалуй, семейного права. Я знаю, что сейчас только что вот завершился эфир, где бурно обсуждали вопросы заключения брачного договора. Мы можем продолжить эту тему и поговорить о брачном договоре, о том, как его составить, как составить его таким образом, чтобы он потом не был оспорен в суде, что можно включать в брачный договор, что нельзя включить в брачный договор, даже если сильно хочется. Вопросы в продолжении семейной темы, раздела общей совместной собственности супругов, споры о детях, наследственные права. Отношения. Вот на эти темы давайте с вами сегодня и поговорим.
Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. Это в телеграм-канале и ВКонтакте. Заходите, слушайте, звоните, пишите. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Жанна. Вот в продолжение вопроса о брачном договоре. Договор составлен, но с мужем, у которого был иностранный паспорт на тот момент, у него было ВНЖ. Сейчас он гражданин России с нашим, извините, паспортом. Скажите, пожалуйста, нужно ли переоформлять на российский паспорт наш договор или же оставить?
Жанна, понятен ваш вопрос.
Жанна отключилась.
Да, но мы ответим. Нет, переоформлять не нужно. На тот период времени, когда заключался этот брачный договор, действующими документами были те, которые вы предоставляли, поэтому этого совершенно достаточно. Перезаключать не надо.
7373948, это прямой эфир. Добрый день. Алло.
Алло. Меня зовут Вера, я инвалид первой группы, я недавно получила, я потеряла свидетельство о рождении и получила новое свидетельство о рождении в МФЦ. Мне дали это свидетельство, там информации нет.
Какой информации нет?
Вместо отчества прочерк. Имя, фамилия, все. Отчества нету. Дальше. Место рождения прочерк. Дальше. Я родилась в Москве. И тогда еще был НКВД. НКВД, там была печать. НКВД Москвы и Московской области. А эти люди ужасные написали, что мне выдали это свидетельство о рождении ПД Московской области. Ну, это вообще-то, что, куда мне бежать с этим свидетельством о рождении, чтобы восстановить то, что было в первоначальном свидетельстве о рождении?
Вера, начнем с конца. Вы сказали об органе, который выдал вам свидетельство о рождении. Указан тот орган, который в настоящий момент его выдает. То есть это актуальная вот инстанция тому, как та инстанция, которую вы назвали там много лет назад, существовала, ее уже нет. Поэтому выдавать они документы не могут. Поэтому, коль скоро это свидетельство, этот дубликат вашего свидетельства о рождении датирован вот новой датой, вот тот орган, который сегодня вам выдал, тот и учитывается свидетельство, тем самым будет действительным. Вызывают вопросы не указания отчества и места рождения. Что касается, скажите, пожалуйста, у вас в ваших документах, в вашем паспорте отчество указано, потому что, ну, есть такие народности, где не указывается отчество.
При рождении сына отчество указано. Здесь в паспорте отчество указано. Во всех остальных документах уже жировка, которые я получаю, везде указано отчество. только в одном документе, самом главном, нету отчества, моего отчества. Хотя, кстати, там фамилия, имя отца и матери указаны. Все есть.
Понятно.
Кроме того, что хоть город, где неправильно писали, то спасибо. Что мне делать? Я хочу полностью. Че, куда бежать?
Но орган, который выдал вам этот документ, НКВД, вам больше никто не напишет. Потому что сейчас напишут то...
Извините, я чуть не ругнулась. Извините, пожалуйста, НКВД я знаю, нету.
И но никто не напишет вам больше об этом.
Причем здесь Московская область?
Но обратитесь... Послушайте, Вера. Вера, все ясно.
Возмущению нет предела, да. Но нужно Лен, обратиться просто в тот же орган, в МФЦ, да, и выяснить ситуацию спокойно, без эмоций. И нужно смотреть, что они выдавали. Дубликат они наверняка выдавали. Он действительно вот выдан сейчас таким, какой он есть. И если отчество не указано, ну, понятно,
написать что
отчество...
жалобу, что неправильно выдан документ.
Я думаю, если она обратится в МФЦ, да, то этот вопрос будет решен, и вряд ли нужно будет в суды обращаться.
Единственное, я не пойму, а какая разница, Москвы или Московской области выдан документ?
Она москвичка, она хочет быть москвичкой.
Но
во
она...
всем.
Ей во напишут, всем, где рождена. Город Москва, а Москва или Московская область выдала.
Ну, ей важно, она только с Москвой контактирует, Максим. Понимаете, какая штука?
Ну, понятно. Добрый день, как вас зовут?
А не какой-нибудь замкади.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, говорите, вы в эфире.
Скажите, я вот собрался жениться.
Поздравляем.
Спасибо еще раз. Жена гражданка Белоруссии.
Да.
А я хочу заключить брачный договор, поскольку я гораздо старше ее, ей 18, а мне 63 года.
Еще раз поздравляем.
Мама не против.
Чья?
Я познакомился с мамой, сначала невеста. Я хотел с мамой как бы познакомиться, просто я в разводе официально уже давно. А у меня куча свободного времени, я работаю на удаленке.
Мы поняли, вопрос ваш в чем?
И как мне обезопасить брак с гражданкой?
Как заключить брачный договор?
Как прописать, что какие-то есть подводные камни, поскольку мы... Я, например, допустим, могу же получить гражданство Беларуси, она получит гражданство России. Она сможет здесь официально работать, а я смогу там официально работать. Либо какие-то есть подводные камни.
Понятно, слушайте
как
ответ,
себя
спасибо.
Да, такой вопрос прозвучал, как себя обезопасить вот в такой ситуации. Ну, ничего нового я не скажу, конечно же, нужно... Ну, первое, да, можно ли заключать с гражданкой Беларуси, вот в России заключить брачный договор у нотариуса? Можно. У нас в Беларуси есть все какие только возможные двусторонние соглашения международные, договоры, поэтому мы тут... вольны это делать, заключайте брачный договор в России у нотариуса, пожалуйста. В брачном договоре предусмотрите те условия, которые бы вас устроили в случае расторжения брака и необходимости раздела имущества. Что касается наследственных правоотношений, также можно заранее составить уже завещание, где вы распределите имущество таким образом, каким вы хотели бы, чтобы оно было распределено, если вдруг с вами вот случится то, что со всеми с нами когда-нибудь случится, да.
Вот Эдуард пишет, хватит уже продвигать западные ценности, брачный договор, это 100% пришло с Запада, это чуждо для нашего народа. Сейчас, Лен, вы ответите, я просто хочу сказать Эдуарду. Эдуард, вы знаете, даже русский язык, который мы считаем богатым, могучим, на процентов 90 не русский. А это заимствованные слова, пришедшие к нам из языков всего мира. Татарского, арабского, английского, французского, даже и казахские есть какие-то, ну, восточные заимствования. Поэтому здесь удивляться тому, что к нам пришло что-то с Запада, но это моя точка зрения.
Вы знаете, ну, как Энгельс говорил, да, экономический базис никто не отменял. То есть, да, давайте так поразмышляем. Мы сейчас должны думать актуальным вот этим временем. У нас 2024 год на дворе. Дело в том, что раньше, до 96-го года, действовал кодекс о браке и семье РСФСР, КОПС. После этого, то есть в середине 90-х, был принят новый семейный кодекс Российской Федерации, который сейчас с различными изменениями, но он же и действует. Когда мы жили в Советском Союзе, делить особо было нечего, раз. Во-вторых, концепция вот, государственной политики исходила из того, что нужно сохранять ячейку общества, семью. Нам выделяли квартиры в соцнайм на семью, в которой вот, мы должны были проживать, пока смерть не разлучит нас. То есть частная собственность, она существовала, но не в таких пределах, как после того, как Союз распался, мы перешли к рыночной экономике. Сейчас у людей начали появляться деньги, начала появляться частная собственность. Соответственно, как-то регулировать вот эти взаимоотношения не государственным императивным путем, а вот таким договорным, да, чтобы не судиться, чтобы не идти в суд, не делить имущество в судебном порядке, не скандалить, чтобы от этого дети не страдали, другие родственники не страдали. Вот, пожалуй, это все совершенно обоснованно, и вот так исторически это, ну, объяснимо, почему сейчас важно заключить брачный договор. Я за брачный договор. Опять же, рассуждаю как практикующий адвокат. Ко мне часто обращаются по семейным спорам. И если брачный договор есть, о чудо, как это здорово, мы уже практически все сразу там решим на берегу и даже в суд не пойдем. А вот если нет брачного договора, вот это беда. Мы сейчас знаем известные случаи известных людей, очень богатых в России, да, которые почему-то не заключили брачный договор. И сейчас вся страна обсуждает, как они будут делить свое имущество, и рейдерский ли это вообще захват, это да, ну, Валберес. Нет, ну зачем? Валберес компания. Я была поражена, что они не заключили брачный договор. Это, конечно, ну, удивительно. Бизнесовые люди. И вот к чему мы сейчас придем? А граждане как мучаются вот с тем, чтобы потом ходить в суды, да еще долевая собственность на них свалится по решению суда. И что с этим потом делать? И вечные конфликты, и вечные войны вот, да, за это имущество. Поэтому, конечно, лучше заключить брачный договор и, как говорится, спать спокойно.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, Москва. Андрей? У меня такой вопрос. Алло.
Да, говорите.
Такой вопрос. У меня отец с матерью развелись давно, лет 25 назад, и он жил в другой семье, ну, там жена, сын, вот, и недавно попросил себя забрать оттуда, потому что над ним там издевались, у него сейчас деменция, вот, болезнь. Я его забрал и узнаю, что он продал свой дом, ну, наследственный от родителей, он остался в центре Владимира, вот, и где-то за 3,5, но он невнятно отвечает. 3,5-7 миллионов. Вот. И денег у него на счету нет.
Хороший разброс. Так.
Жена забрала, дети, как, ну, сын, наверное, выманили, не знаю. Вот. Сейчас отец живет со мной, и я вот хочу эти деньги ему вернуть. Я могу это сделать или нет?
Ну, тут нужно понять, сможете вы доказать или нет. Давайте так, силу закона, так как этот дом достался ему по наследству, несмотря на то, что он находится в зарегистрированном браке и приобрел его в период брака, но по безвозмездной сделке, в связи с этим этот дом его, он не делится, супруга на него претендовать, ну, никак не может, кроме как в порядке наследования, да, если он умрет. Поэтому, получается, он продал свой личный дом, денежные средства, это его личные денежные средства, никто не имел права ими распоряжаться, у него их забирать, как-то извлекать и прочее. Вот если удастся доказать то, что они забрали эти денежные средства, то, конечно, он может и писать заявление о краже, в конце концов, если уж там такие конфликтные отношения, пусть правоохранительные органы с этим разбираются. Также можно поставить вопрос, если вы сослались на деменцию, деменция различная, у нас бывают совершенно разные стадии деменции. Если у него деменция дошла до такого состояния, что он не может и не мог на момент совершения вот этой сделки купли-продажи этого дома осознавать фактический характер своих действий, руководить ими, то есть, грубо говоря, был невменяем тогда, да? И если удастся доказать это, то и сделку можно признать недействительной, вернув дом в первоначальное положение.
У вас вот, есть вот шансы, я... можете попробовать.
Понял. Спасибо большое. До свидания.
Всего пожалуйста, доброго. Спасибо вам. Наталья пишет, если бы нам был чужд брачный договор, тогда не было бы не платящих своим детям алименщиков.
Все смешалось. Все смешалось в доме Обломовых.
Да, у нас с супругой неприятие всяких семейных дрязг. А, может, неприятно? Нет, неприятие всяких семейных дрязг и разборок. Нам неприятно даже обсуждать, что с родительской квартирой, что с наследством и так далее. Но, видимо, придется, пишет Андрей.
Ага.
Короче, они люди. Да, они не ругаются и не могут даже обсудить, как поступать с родительской квартирой, наверное, которая наследству досталась.
Угу. Но придется поругаться, да? Мы не ругаемся,
нет,
но нам придется.
Поругаться, а придется это обсуждать, насколько я понимаю. Ну, бывают такие ситуации, такие семейные, да, пары. Здравствуйте.
Добрый день, плохо слышно.
Или поменяйте положение телефона, или к окну подойдите, как-то мы вас не слышим, да.
Ага, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот обсуждаемая ситуация была предыдущим звонившим, да? Ну, я так полагаю, что вот, допустим, если я продаю имущество, приобретенное вне брака, например, дачу, да? Угу. То с целью приобрести себе, допустим, жилье в многоквартирном доме, то это, ну, непростая процедура. Как только я, допустим, продам свое имущество, mm-hmm. да, там надо какие-то условия некие соблюдать, то есть, ну, ограничения определенные есть, чтобы потом не возникли притязания при, допустим, разводе.
Угу. Понятен вопрос. Резюмирую для наших слушателей. У вот звонящего сейчас представьтесь, пожалуйста.
Сергей.
У Сергея такая ситуация. Есть добрачное имущество в личной собственности. Он хотел бы добрачное имущество продать, то есть получить деньги. И на эти вырученные деньги уже в браке по возмездной сделке купли-продажи купить другое жилье. И опасается, что вот на это итоговое другое жилье супруга сможет претендовать. Номинально – да. Но вам легко обезопасить себя. Каким образом можно это сделать? Проводите все безналично. То есть первая сделка купля-продажа вашего добрачного имущества только на счет, пусть деньги приходят, и с этого счета не снимайте их, никуда не переводите. Если нужно будет доплатить, но уже, да, там, дороже, если следующее жилье...
Наоборот, меньше.
Подешевле еще, да? Ну, тем более, тогда вот с этого счета, откуда вы просто не тронули ни копейки, с этого счета берете и оплачиваете по следующей сделке тоже безналичным путем. И если у вас возникнут какие-то разногласия, то тогда вы легко докажете, что это имущество куплено вами за те деньги, которые вы нажили от продажи добрачного жилья. Это достаточно просто, только в руки деньги не берите, потому что такое часто бывает, обналичат в банке, взяли в руки, пошли, доехали, два часа прошло, да, и говорят, да, нет, это другие деньги, они же там не понумерованы никак, вот, идентифицировать нельзя. В общем, все безналичным путем проводите, так проще доказывать.
Извините, а сроки как-то влияют, извините?
Какие сроки?
Ну, вот сделки одной и по приобретению.
Если у вас деньги, поняла, если у вас деньги лежали на этом счету, да хоть 10 лет они там пусть лежат, это те самые деньги, и видно, когда они от чего зачислены, что они зачислены по сделке купли-продажи добрачного жилья. Это не сыграет никакой роли. Вот если вы в руки деньги взяли и понесли, да, через полгода покупать новое жилье, вот тут проблема возникнет безусловно. Что касается еще как себя обезопасить. Ну, опять же, возвращаемся к тому, с чего мы сегодня начинали. Это брачный договор. Было бы неплохо, чтобы потом не судиться и не доказывать, его составить. Но если вторая сторона, так ваша супруга не готова к этому, то я вам говорю о том, что у вас доказательная база будет приличной, очень небольшие шансы выиграть дело, признав последнюю квартиру своим личным имуществом, в случае, если вы все проведете безналично.
А те оставшиеся средства как-то могут риску быть подвергнуты при разделе?
Нет, это деньги от добрачного жилья. Вот если вы по сделке купли-продажи первичной, вот 5 миллионов продали за 5, и 5 миллионов вот целевого назначения упали вам на счет. И они там понятно. Лежат. Да, это деньги ваши личные.
Но опять же, смотря какие риски, со стороны жены при разводе нет, да, никаких рисков не будет. А если вам звонят мошенники, то это уже все зависит от вас.
То есть, поэтому... иными словами, если подытожить, то не должно быть движений по этому счету. То есть все это должно, как бы, как вы сказали, целевого назначения траты должны были быть, да?
Целевое. У вас будет первое назначение по договору купли-продажи такому-то, и второе назначение по договору купли-продажи такому-то. И все там будет прозаично и понятно.
А по брачному договору, скажите, какие бывают случаи, когда его удается оспорить? То есть есть там минусы какие-то, ну, слабые
есть.
Места?
Есть, да, слабые места есть в брачном договоре, обратите на это внимание, хотя нотариусы вообще наши отличаются тем, что в общей своей массе они действительно грамотные юристы, хорошие специалисты, они дорожат своей репутацией, но и на старуху бывает прорух, поэтому бывают такие иски об оспаривании брачного договора. Но первое, оспаривается брачный договор частенько по признаку того, что он совершен под угрозами, под давлением, под насилием. Но доказать это крайне сложно. Это редкий случай. Наибольшее количество вот признанных недействительными брачных договоров, они признаются по следующему основанию. Если эта сделка ставит вторую сторону в крайне неблагоприятное положение. То есть, грубо говоря, такие условия, что если мы разведемся, то все мне, а тебе ничего. Вот такие условия могут быть признаны крайне неблагоприятными для одной стороны, и, соответственно, брачный договор может быть признан в связи с этим недействительным. Это не кабальная сделка, это вот такая специфика именно для брачных договоров.
Извините, а если проценты начислялись в этом счете какие-то вот за это время, то это уже подлежит, наверное, разделу, да?
Нет, нет. Это проценты с ваших личных средств. Поэтому
это тоже будет принадлежать
это
вам.
Это принадлежит все вам. Вот, потому что это ваша квартира, ваши от нее деньги и ваши от этих денег проценты. Вот цепочка
а
такая.
А то, что это в браке как бы доход, это не играет значения?
Это ваш доход, это
от
с ваших денег.
Личного имущества. Это представьте, если бы вы эту квартиру просто понятно. Сдавали, вы бы тоже себе забирали деньги. Тоже доход? Доход от сдачи жилья. Но от добрачного жилья, от вашего личного жилья, не общего.
Спасибо большое.
Понятно, спасибо большое.
Пожалуйста, да, держитесь. Смит пишет, брачный договор – это своего рода проверка отношений. Составить договор и не развестись дорогого стоит.
Я скажу так, с точностью до наоборот. Вот когда не составлен брачный договор и начинают там какие-то, через какое-то время возникать подозрения, и вот на маму лучше оформлю, и вторая сторона даже, на маму оформила, и начинают. Да. Конфликт. Ну что это? Поэтому, конечно, лучше оформить. Пусть он лежит. Он что, вас есть, что ли, просит? Оформите прямо вот в момент регистрации брака. Да,
я не помню, в этом эфире или в прошлом еще, когда мы с Мариной обсуждали эту тему, как раз было сказано, что это чуждо нам, что у нас душа должна петь там, после брака, во время брака и так далее, веселиться. Mm-hmm. А тут раз и бумажку какую-то подписывают, если мы разведемся. Ну, типа того, что давай постелим соломку, а все равно падать-то придется.
У нас граждане немножко избалованы нашими судами. Но сейчас ситуацию наше правительство меняет. Сейчас у нас внесен законопроект, согласно которому госпошлины все в разы просто увеличиваются. Нам уже увеличили за расторжение брака теперь не 600 рублей, а 5000 рублей. Так и за все остальное тоже будет госпошлина в разы больше. Поэтому, может быть, это отвадит людей ходить в эту инстанцию уже и тратить время, деньги и нервы.
Как показывает наша программа, никто в суды и не ходит практически. Чем они там завалены, непонятно, но большинство
нам
обычных...
не звонят те, кто в суде, они в суде.
А, они в суде, понятно. Я за брачный договор... Это честно, по закону, а по совести не всегда получается. Много случаев, где женщина отжимает у мужчины вплоть до трусов. У меня друг взял женщину с двумя детьми, построил дом, она развелась, забрав 3/4 дома, а ему одну часть в виде средств, на которые не купишь даже велосипед. Друг остался ни с чем, а эта женщина с домом. Елена Сенина сегодня наш народный адвокат, друзья. После новостей продолжим обсуждать эту и другие темы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
Да, кандидат, кстати, юридических наук.
Есть такой.
Да, так, я что-то прочитал, а мы хотели это обсудить или нет?
По-моему, все обсудили уже.
А, все.
Ну, вот у нас сегодня как-то эфир складывается вокруг брачного договора, и духовности, и любви, и все и денег, и все вперемешку.
Алло. Нет, не хотят. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да.
Анатолий.
Да, Анатолий, говорите.
Анатолий. Вопрос такой. Правомерно ли моей соседке, которая находится вторично замужем, отказать в проживании супругу в квартире собственником, который он не является, и в этой квартире не прописан.
Угу. Лен, вы поняли?
Супруга сейчас, вернее, соседка подала на развод. 4 числа сентября будет заседание суда, и будут разведены.
Да, он не зарегистрирован в этой квартире.
Квартира была приватизирована. Ну, когда они проживали вместе со вторым супругом.
Кем была приватизирована? На кого? На всю семью? На супруга?
Нет,
тоже?
Нет, только на соседку.
Только на жену, понятно.
Вот тут играет большую роль, Анатолий, вы уточните, пожалуйста, у своей соседки, потому что вы сейчас сказали, он там не прописан. С другой стороны, он там живет и жил на момент приватизации. Вот уточните, если он все-таки тогда был там зарегистрирован, когда она еще была муниципальной, то он должен был отказаться от приватизации в пользу своей вот супруги. Тогда он сохраняет право проживания, если такой отказ от приватизации был. Но отказ бы у него спрашивали только, если бы он был там зарегистрирован, вот на тот момент, когда она приватизировала, да? Если же этого не было, то есть он жил и жил, но его не регистрировали, и она на себя все приватизировала, находясь в браке. Приватизация у нас является безвозмездной сделкой. Это так называемое дарение такое от государства, да, вот один раз государство каждому из нас в случае там определенных обстоятельств может подарить жилье. Это дарение от государства. То есть то, что подарено, мы знаем, что не делится. То есть это не общая совместная собственность, не общая, это ее личная квартира. Но то, имеет ли он право проживать или нет, зависит от того, был ли он зарегистрирован, повторяюсь, к моменту приватизации, отказывался ли он от приватизации или нет.
Но он там не прописан совершенно был, то есть
никогда
не зарегистрирован.
Никогда, да? Не зарегистрирован. Да. Ну, если никогда не зарегистрирован, то уж, скорее всего, и если не зарегистрирован, то не отказывался от приватизации. Значит, она приватизировала на себя. Приватизация – это безвозмездная сделка со стороны государства, это дарение гражданину. Квартира – это только ее, и она может его, как бывшего супруга, снять. И он же сейчас не прописан там. И сейчас не зарегистрирован, да?
Нет.
Да, не
зарегистрирован. Выселить его, да и все. Если не уходят, выселить в судебном порядке.
То есть он никакого не имеет отношения к этой квартире?
Никакого.
Ну, по вашим словам, что вы
никакого,
нам рассказали,
да.
То да, никакого отношения
уточнить,
не имеет.
Уточнить, потому что такое бывает, что сначала там зарегистрирован, потом снял с рекучет, потом куда-то поставил. Ну, то есть вот это надо прояснить.
Нет, там вообще не был зарегистрирован.
Значит,
все,
не имеет никаких прав.
Отношения,
может
да.
Смело выселять
Спасибо.
Его.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, эксперт.
Минуточку, подождите. Будьте добры, мы вас не слышим. Поменяйте положение телефона. К окну подойдите или в какую-то зону, где будет хороший прием.
Сейчас хорошо?
Нет, нехорошо. Попытайтесь позвонить с городского, я не знаю, как-то по-другому. Плохо, очень плохо слышно. Бывает, женщина выбирает мужчину, а бывает, мужчина по любви выбирает женщину. Кто-то чуть больше любит, кто-то чуть меньше. Тогда и конфликты могут возникнуть. Вот для них и нужны договоры. А когда обоюдная любовь возникла во время знакомства, я знаю такие пары, у них как-то все по-другому. Как будто на небесах заключили союз свой. Я не думаю, что там возникает вопрос, они скорее перестанут общаться и спать в одной кровати, а мы и делить имущество. Союзы разные бывают. Боже мой, господа.
Мы выбираем, друзья, нас выбирают, как это часто не совпадает. Дорогие друзья, как адвокат, который много лет, уже даже десятилетий, уже 20 лет я веду в том числе семейные споры, довольно активно. Я могу сказать, что в любовь я, конечно, верю. Но часто это набирает такие гипертрофированные просто обороты, то есть вот расстаться не могут, горячо любили друг друга, да, морально не расстаются, что делать, вот чтобы поддерживать какую-то коммуникацию, начинают воевать, делить имущество, делить детей, и вроде бы они и врозь, но все равно вместе. Ну и вот чтобы такого не происходило, потому что другие люди от этого страдают в конце концов, но прежде всего несовершеннолетние дети. Я считаю, что было бы правильно и справедливо это все нивелировать, просто вот купировать в самом начале при регистрации брака. А там любите друг друга сколько вам угодно.
Добрый день.
Добрый день, Сергей. Можно уточнить вот по последнему звонку, то есть таким образом правильно мы вас поняли, что если человек на момент приватизации был прописан и отказался в пользу, ну, допустим, вот семья проживала.
У кого-то, да.
Но в пользу другого человека.
Сохраняет, да, право проживания.
Сына родителей, в пользу мамы был отказ. Или как, правильно?
Отказ от приватизации сохраняет право проживания при таких обстоятельствах.
И по сей момент сын прописан, и получается, его выписать нельзя, да, так?
Нет, потому что он сохраняет право проживания. Это вот специфический случай тогда, когда отказ от приватизации.
А то есть я собственность
отдаю, но поживу.
И, по идее, приватизации не могло быть в пользу одного лица из прописанных, если отказа не было.
Конечно, так? Если все были зарегистрированы, значит, да. Кто-то отказывался в пользу вот одного из членов семьи. Да. И писал отказ официально.
То есть это что-то похоже, как вот на договор ренты, да, пожизненное проживание, как бы что-то из этого. Вот,
ну, вряд ли это можно сравнить с рентой, но ситуация такая. Вот зарегистрировано три человека, семья, да, двое отказываются в пользу одного от приватизации, это обязаны, ну, либо, давайте так, либо они снялись с регистрационного учета, и к моменту приватизации их уже там нет, как зарегистрированных людей. А если они не снимались с регистрационного учета, значит, они отказывались от приватизации.
То есть у них есть одно только право пожизненного проживания.
Право проживать,
в оплате коммунальных услуг, вот это какие-то еще вот есть аспекты такие вот, которые могут это право нивелировать как-то или...
Нет, это вот тот самый специфический случай, да, вот если бы не было отказа от приватизации, я бы сказала, зарегистрированные лица, например, в муниципальном жилье, их можно снять с регистрационного учета, доказав то, что они утратили право проживания, они уехали давно, не несут никаких расходов, можно подавать такие иски. Ну, вот специфика процесса приватизации, она такова, что те, кто отказались, сохраняют право проживания.
То есть, как бы исключительно, и тут не влияют факторы участия в содержании жилья и прочее,
нет,
да?
Все, спасибо большое. Спасибо. Уже по пятому кругу пошли одни и те же вопросы. Мы ответили.
И один и тот же Сергей, он любознательный. Мы любим таких слушателей.
Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вера 064. Еще раз напишите подобное, вы будете заблокированы навеки вечные. Понятно вам? Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Вы выключите радио, пожалуйста.
Алло, Елена Максим, здравствуйте. Меня зовут Юрий, город Москва. Я уже звонил в вашу программу. По моей ситуации вы просили перезвонить по результатам, потому что она не закончилась. Краткая ситуация следующая. Машина больше 20 лет в угоне. Налоговая начисляет транспортный налог на машину. Я пишу заявление, что машина находится в угоне. Налоговая пишет запрос в МВД. МВД отвечает, что машина в угоне не находится, и налоговая мне дает ответ, что информация об угоне не подтверждена. После этого я иду в МВД, мне дают документ, который говорит о том, что машина в базе угона не находится по истечении срока давности 15 лет, но при этом уголовное дело не закрыто. С этой справкой я иду снова в налоговую. Налоговая пишет снова запрос в МВД. МВД отвечает опять, что информация об угоне не подтвердилась. Все, тупик. То есть я больше 20 раз сходил в отдел внутренних дел, вот, и сейчас дальше просто-напросто не знаю, что делать. Дважды документы туда-сюда ходили, ведомства между собой не договорились, и прошу дать вам совет, то есть мне, то есть что мне делать дальше, как поступить.
Ну, понятная ситуация. Вы знаете, запросы, они стандартные пишут, и какой вопрос, такой ответ. Они наверняка в своем запросе, ну, вот и просили предоставить информацию не о том, возбуждено ли уголовное дело, имеется ли в настоящий момент в производстве такое-то уголовное дело по факту угона. Они спросили, числится ли такой автомобиль в угоне. Они посмотрели свою базу, которая 15 лет хранится, и сказали, нет, не числится. Вроде бы и не соврали, но тем не менее, да. Но вот при таких обстоятельствах что можно посоветовать? Ну, первое, можно, конечно, коль скоро вам начисления эти производятся, обратиться в суд. Если не хочется идти в суд, то можно в вышестоящей инстанции подать жалобу. Жалобу куда мы подаем? Ну, получается, что мы подаем в базу МВД. Вы пишете, значит, министру МВД о том, что вот предоставляется информация, не соответствующая действительности. Но тут игра формулировками, я это понимаю. И здесь, если уж вот такой административный путь обжалования не сработает, ну, может быть, действительно побыстрее будет в суд дойти.
Да, я столкнулся с тем, что именно в формулировках, потому что да, налоговая оперирует термином нахождение транспортного средства в угоне, угу, а МВД оперирует термином нахождение в базе розыска, либо отсутствие в базе розыска, и все. Угу. Вот, то есть, и вот из-за этих формулировок тупик такой, они между собой просто-напросто не могут договориться.
Да. Слушайте, а машине на момент угона сколько было лет?
Сейчас уже 20 лет.
20. Нет, так это 20 лет. Подожди, 20 лет, как ну, ее вот угнали? Или это машина... Да, да, да. Ее новую угнали?
Нет, нет, ее не новую угнали. Значит, машина уже 20 лет в угоне, получается, с 2003 года.
Вот, я просто хочу выяснить, лет... какой возраст у машины, и есть ли срок годности, давности вообще у этих угонов. Она уже развалиться должна 20 лет.
Нет, тут дело-то за истечением сроков давности, привлечения к ответственности, оно даже и прекращается, уголовное дело. Но постановление о прекращении говорит о том, что дело не раскрыто. Машина была угнана, то есть она выбыла из собственности Юрия. 20 лет назад. Это мы уже, ему начисляют транспортный налог, продолжают, ну, как понятно, будто он на ней ездит и пользуется. Поэтому здесь...
Юрий, ну действуйте, это... Лена вам сказала, как быть.
Может, действительно, да, побыстрее будет посудиться, вот правда. Посудитесь. Потому что пока они с этими формулировками разберутся своими.
А, Лена, от меня личный вопрос. Человек оскорбляет другого человека прилюдно. Ну, она написала в соцсети, вот Вера, последние цифры ее номера 3064, она меня обозвала здесь во время эфира. Ой-ой. Это прилюдное оскорбление?
Конечно.
Но вижу только я. Ну, вот звукорежиссер еще видит.
Ну, как, и я сейчас увижу.
А, ну, это, в принципе, это...
Да. Это распространение порочащей информации,
информацию, конечно. Я имею право подать на нее в суд.
И в суд подать, а если нужно смотреть, какие формулировки, если там уж совсем оскорбительно, то это может и на клевету натянуть. А это уже уголовная ответственность, 128-я статья Уголовного кодекса.
Вера, имейте в виду, я еще раз хочу предупредить
в конце концов,
всех слушателей, когда вы разеваете свой рот на ведущих, и какие-то слова говорите в наш адрес, просто имейте в виду, что есть статья, по которой вас можно за это засудить.
Ну, мне жалко таких людей, потому что у меня складывается всегда впечатление, что вот что им делать? Вот они сидят, и как это называется, хейтеры? Хейтера,
да,
да, да. И вот они сидят, и вот это вот негатив какой-то сливают в этот интернет. Ну, боже мой, ну, посмотрите, сегодня погода такая хорошая.
Просто я еще хочу жизни. Объяснить зачем? Такую деталь небольшую. Я не первый день здесь сижу, и не первый год. И за это время мы все равно обрастаем, что я, что Лена, что еще другие. Ну, я себя не считаю публичным человеком, но вот обрастаем броней какой-то. Не воспринимается это всерьез. вырос, но все равно это неприятно. Неприятно, какие-то осадки, ощущения остаются. Так что имейте в виду. Катя пишет, противоречат друг другу два утверждения. Все нажитое делится пополам, и вдруг брачный договор. Если подписан договор, а на этапе развода один из супругов настаивает на разделе пополам. Процент вероятности, что все будет поделено пополам, независимо от условий договора.
Угу, понятен вопрос. Есть два режима общей совместной собственности супругов. Первый режим законный, где презюмируется равенство долей супругов в общей совместной собственности. И договорный режим имущества супругов. Это как раз брачный договор. Так вот, если есть брачный договор, то законный режим имущества супругов не действует. Это то же самое по аналогии с завещанием. Если завещание есть, то наследование по очередям, вот этим семи очередям наследования, оно не действует. Поэтому вот, ну, разъяснила, да? Надеюсь, что
да,
понятно
все, сказал. Я, ну, по крайней мере, я понял.
Макс, вам уже можно преподавать в университете юриспруденцию в любом.
В той школе, где вы учились, я преподавал. Это я не про вас.
А я соглашусь. Даже
да, нет, я, если честно, я самое интересное, вот именно огромный плюс или огромное, господи, слово вылетело, огромное талант, талант адвоката – это умение выслушать. Потому что, когда человек говорит, начинает запинаться, начинает путаться, у меня теряется нить повествования, и я половину начинаю не понимать, о чем идет речь. И я поэтому спрашиваю, Лен, вы поняли вопрос? И вы говорите, да, я все поняла. И я, меня удивляет, вы так внимательно. А я уже все, отключился, я уже не слушаю. Мне-то, в принципе, и не надо так ошибка вникать в вопрос. Я как модератор тут участвую. Но все равно за эти годы ты что-то начинаешь понимать же.
Очень даже.
Что-то запоминать, что-то. Да как? У меня папа, например, ко мне, мне звонит и задает вопросы юридические. А что делать, вот если так-то? А нужно мне ли делать там доверенность на то-то, на то-то? Я говорю, пап, ты понимаешь, доверенность кончится, как только человек уйдет. Вот, ну и так далее. Она действительно только при жизни. Но вот какие-то моменты, он, да...
Но он обращается по адресу.
Ну, конечно, да. Добрый день, как вас... Так, понятно. Еще. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Нет, будьте добры, а вы можете не по hands-free говорить, не по громкой связи, а взять телефон, потому что мы вас очень плохо слышим. Алло.
Алло, слышишь?
Да, чудесно. Говорите, у вас прямо у нас минутка есть.
Не подскажете, у нас тут во дворе жилого дома это установили спортивные эти, тренажеры профессиональные. Угу. И вот теперь у нас получается ни днем, ни ночью нет вообще покоя. Люди приходят и в 12 часов ночи заниматься, и в час. Вот как-то какие-то есть вот нормы там, но сколько там метров должно быть до жилых домов, вот, угу. До какого времени там можно угу. заниматься вообще вот этими тренажерами.
Вы из Москвы?
Да.
Из Москвы. Ну, шуметь можно в Москве до 22 часов смело.
До 23. До 23,
а,
Лен.
Точно, слушайте, я привыкла, потому что я же сейчас переехала под
Подмосковье. Подмосковье, да.
Я привыкла, что я жду 22 часов. Да, до 23 часов. Это общее правило. Говоря о том, существуют ли строительные нормы и правила для использования общего земельного участка, который принадлежит, и вот эта придомовая территория, она принадлежит как общее имущество членам, собственникам квартир в многоквартирном доме. Поэтому, конечно, такие правила существуют. Посмотрите, что у вас там за площадка, как она близко расположена, и соответствует она этим правилам или нет. Но обычно, ну, обычно-то соответствует, потому что сейчас уже даже бассейны ставят. Вот тут жара была, и начали бассейны устанавливать во дворах
квартирных домов. Просто дело в том, что, извините, я не знаю, как вас зовут, но в таких ситуациях это то же самое, как кафе на первом этаже или как магазин на первом этаже, куда привозят продукты, например, в 6 утра, и машина приезжает, но это работа такая. Или мусор вывозят. У меня вот соседка жаловалась, что у нее под окнами стоят бачки мусор, ну не под окнами, а где-то там на расстоянии 10 метров. И вот когда в 6 утра приезжает мусорная машина, она пикает, она шумит, она гремит, да, и так далее. Понимаете, здесь никуда не деться, ну вот от этого.
Тут вопрос, наверное, к гражданам, которые там тренируются активно и шумят, потому что, ну, есть действительно...
А как они шумят-то? Они что, кряхтят или что делают?
Не, ну там это... Металлические же вот эти вот блины там, эти, они же передвигаются.
Ой, батюшки, как они активны.
Ну, конечно,
понятно.
Это... Нет.
Если там вообще, как бы, ну, спать невыносимо. Я уже, как бы, это звоню, там 11:30 в полицию уже, блин, это вызываю, я каждый день. Я просто боюсь, если я буду вот это каждый день звонить в полицию, как бы мне ничего не сделают.
Вы же говорите о том, что происходит на самом деле. Вы знаете, вы, если опасаетесь, да, там ложные вызовы и все, вы подснимите, возьмите на видеокамеру, снимите, что, и тогда вызывайте.
Спасибо большое, действуйте. Друзья, на этом все. Елена Сенина была сегодня нашим народным адвокатом. Лен, спасибо большое.
Спасибо вам. Удачи. Спасибо. Да. Рада была быть с вами в эфире.
Хороших выходных.
И вам.
Макс Челноков также был сегодня в студии, беседовал с Еленой и с вами. У нас сейчас рубрика «На чемоданах», далее новости. Ну а затем мы продолжим и поговорим о книгах. Поехали.